Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс. Хроніки війни». І я дуже радий вітати на нашому YouTube-каналі, також на часі нашої аудіотрансляції на нашому Радіо Марія, дуже відомого історика російського походження, доктора історичних наук, доктора філософії по історії Юрія Георгійовича Фальштинського. Приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
Очень много, Юрий, ваших прогнозов относительно и начала войны русско-украинской, и про ее течение вы сделали, и очень много прогнозов сбываются, так? Но один прогноз пока не сбылся. Вы сказали, что у Путина два пути есть. Да. Первый путь, это еще вы перед войной сказали, широкомасштабно я имею в виду, понятно. И дело, что у Путина есть два пути. Это развязать большую войну против Украины и быть повешенным, или же отказаться от Украины и оставить ее в покое. Вот Путин себе выбрал первый путь, так, напав на Украину. А скажите, пожалуйста, есть ли в окружении Владимира Владимировича люди, которые очень бы хотели его сместить? И видите ли вы их уже на горизонте?
Я их не вижу. Я думаю, что этих людей нет. И я думаю, что этих людей никогда не было. И я объясню, почему я так думаю. Путин пришел в должность не как самостоятельный политик, а был продвинут на эту должность, в общем-то, двумя заинтересованными группами. Точнее, одной группой и одним учреждением. Группой олигархов, которые делали на него ставку и считали, что при нем жизнь у них будет сладкая и беспроблемная. И госбезопасность, то есть на самом деле Лубянка, ФСБ. А поэтому Путин не был самостоятельным как бы, политиком, который пришел во власть. Это не Ленин, не Гитлер, не Сталин. Те боролись за власть, сидели, страдали. А у Путина все шло как бы по накатанной. В этом смысле он пришел во власть как представитель госбезопасности и остается он там сегодня на должности президента тоже как бывший офицер КГБ, ФСБ. И за эти 20 лет, вот с 2000 года, когда он стал президентом, он абсолютно целенаправленно, и я думаю, что с общего согласия руководство госбезопасности, это руководство очень конкретное, оно не абстрактное, это так называемое, не так называемое, это реально существующий орган, он называется коллегия ФСБ, до этого он назывался коллегия КГБ, до этого он назывался коллегия НКВД, коллегия ВЧК. Вот эта вот коллегия, она всегда существовала. Это и есть своеобразное политбюро, как мы бы считали, вот в КПСС было политбюро, а в госбезопасности есть коллегия. Вот, собственно, коллегия госбезопасности реально управляет государством. И с 2000 года, я абсолютно в этом убежден, Путин подбирал в управление страной исключительно людей, полностью одобряющих все, что он как бы делает сейчас и планирует сделать в будущем. Поэтому мы не видим перебежчиков, поэтому мы не видим никаких разногласий, поэтому мы не слышим о том, что кто-то не согласен с политикой Путина. Вот единственный человек, который, ну, из таких крупных, да, который оказался несогласным, это Анатолий Чубайс. Он действительно там был чужой на этом празднике жизни, потому что он из старых, как бы, реформистов. Он, безусловно, оппортунист, и мы это видели, потому что если бы он не был оппортунистом, он бы не был бы при Путине столько лет, и, в общем-то, было много поводов и до вторжения в Украину уйти в отставку, прямо скажем, можно было и в 2014 году, например, уйти в отставку в знак протеста против вторжения в Украину первого, да, Но Чубайс действительно единственный там человек реально не из госбезопасности, не из КГБ. А все остальные, как мы видим, Путина поддерживают. И поэтому я не думаю, что нам нужно рассчитывать на то, что там появится какая-нибудь вооруженная, что очень важно, да, вооруженная группа приближенных или близко находящихся к Путину людей, которая решит его свергнуть или просто пристрелить, чтобы вывести мир из того кризиса, в который Путин сейчас этот мир вогнал. Я бы на это не рассчитывал.
Вы знаете, часто сейчас стали говорить, что, ну, наверное, все-таки спецоперация, а правильнее излагать война в Украине у Путина не заладилась, да, потому что очень хорошо сейчас украинские военные себя проявляют, и блицкриг не то что не удался, сейчас идет оттеснение туда восточнее Украины войск Российской Федерации, и судя по всему, если им что-то и удастся сделать, то это будет очень-очень локальное что-то. Путин, видя, что ему не удается, перейдет к плану «Б». Да, который буквально стряпает у себя на коленке. А план «Б» — это, к сожалению, может быть и ядерная война. И тут уже эксперты не сходятся у какой-то одной точки предположений, куда эта тактическая ядерная бомба может упасть. Она может упасть в Киев, она может упасть во Львове, или она может даже упасть на Польшу наших братьев, друзей, которые сейчас нам очень и очень помогают. А дальше прогнозировать что-то невозможно. Одни говорят, что если на Украину упадет ядерная бомба, ну, вряд ли НАТО за нас впишется. Снова будут обеспокоенности, снова будут какие-то заявления. Но ответного удара не последует. Вот это вот и страшно. Тем более не будет превентивного удара. Почему сейчас стали говорить о превентивном ядерном ударе по России? Потому что, судя по тому, что говорят в Госдепе, американцы знают каждый шаг Путина буквально, да, и они предупреждают, что они этот шаг знают. Но, тем не менее, даже зная, что Путин нажмет ядерную кнопку, они превентивного удара не сделают. Поэтому сейчас, вопреки даже положительным прогнозам, что в этой войне Украина может выиграть, победы может и не быть, потому что Путин вот этой вот ядерной кнопкой снова все может испортить. И ему все равно, что будет дальше. Потому что он когда-то заявлял, что зачем нам такой мир, в который нету господствующей России. Вот скажите, пожалуйста, вам как историку, который очень хорошо в теме, может быть, по ходу мыслей вот этих вот ФСБшных, КГБшных, вы не одну книгу на эту тему написали, то есть чуть-чуть, можно сказать, ныряли в голову этих ФСБшных структур. Какие у них варианты сейчас в голове? Куда они тянут этот воз? Какое направление, что ждут? И после какого шага они уже будут реально готовы нажать эту кнопку? Что может быть для нас предвестником того, что они уже все кнопку нажимают?
Вы знаете, вы очень хорошо сказали, что Украина войну может и выигрывает, и выиграет, но победы может не быть. Во-первых, все войны, которые задумывались военачальниками и политиками, всегда задумывались как блицкриги. Не было ни одной войны в истории, которая бы не задумывалась как блицкриг. Так что то, что Путин задумывал эту войну как блицкриг, который не удался, да, что тоже обычное дело. Многие войны задумывались как блицкриг, а длились много лет. Да. А в этом ничего неожиданного нет. Я не знаю, есть ли в этом неожиданность для Путина, но в целом то, что блицкриг не оказался блицкригом, в этом ничего неожиданного нет. То, что это переросло сейчас в позиционную войну, которая как бы затягивается на непонятно какое время, да, Это, может быть, для Путина немножко усложняет ситуацию, положение, потому что ему нужно предъявлять российской публике какие-то очевидные победы. Вот он все приурочивает к датам. Да? Вот сейчас он объявил, что до 9 мая там что-то будет достигнуто. Всем понятно, что до 9 мая ничего не будет достигнуто. А что будет делать Путин дальше в связи с Украиной, не очень понятно, потому что он может увеличивать уровень разрушения. И вот то, что они оставляют за собой выжженную землю, то, что они продолжают авиаудары, конкретно сегодня, как я понимаю, самые большие удары наносились по Харькову. Да? Вот то, что они с Харьковом хотят сделать то же самое, что сделано с Мариуполем, и то же самое, что сделано с Бучей, я думаю, что это абсолютно понятно. Это та методика, к которой они сейчас прибегают. К сожалению, как мы видим и знаем, Украина за это платит очень высокую цену. Ну, Россия тоже платит, но Россия воюет на чужой территории и теряет исключительно людей и технику. На людей Путину вообще плевать, на технику, может быть, меньше плевать, но, тем не менее, наверное, они считают, что у них достаточно в запасе там, танков и бронетранспортеров. Если НАТО не вмешается открыто в российско-украинскую войну на территорию Украины, причем я не имею в виду посылку войск НАТО в Украину, потому что Украине, в общем-то, не нужны войска. Украине нужно все остальное, а войска в Украине есть свои. Так вот, если НАТО не вмешается в войну в Украине, то тогда, как мне кажется, это достаточно неизбежно, и это, собственно, то, что заявлено было Путиным уже много-много раз. Война перекинется на Молдову сначала, а вот затем, после Молдовы, Путин перейдет к следующей фазе. Следующая фаза в его голове, как бы уже созданная и сформулированная, и нам объявленная, заключается в возвращении в Российскую Федерацию стран Балтии, Эстонии, Латвии, Литвы, и в передаче под российский контроль Восточной Европы, как это было в годы Советского Союза. Мы знаем, что ни Прибалтику никто Путину не отдаст, ни Восточную Европу под российский контроль. И вот тут мы, собственно, переходим к вашему вопросу про термоядерную опасность. Некоторое время назад Беларусь, несколько недель назад, Беларусь вышла из безъядерного соглашения. Это то, что мы знаем. Мы знаем, что Лукашенко уже заявил о том, что он, скорее всего, попросит Путина вернуть в Беларусь ядерное оружие, которое было забрано после распада Советского Союза в 1993 году. Это мы тоже знаем. Мы знаем из заявления Лукашенко, что у него есть сведения о том, что НАТО планирует разместить в Польше и Литве ядерные вооружения, что абсолютная ложь, но это то заявление, которое Лукашенко сделал. Поэтому ответ на ваш вопрос – как и по каким странам будут наноситься теоретически возможные ядерные удары, мы тоже уже знаем, нам уже было заявлено. Было заявление ТАСС, если я правильно помню, от 6 марта о том, что российское правительство располагает информацией, что Украина приступила к вооружению еще в 2014 году, так было сказано, приступила к созданию ядерного оружия, что абсолютная ложь. Но это заявление ТАСС, а заявление Лукашенко, что это Литва и Польша. Поэтому мы уже знаем три как бы потенциальные цели для ядерной атаки. Это Украина, Польша и Литва. Я бы предполагал, что весь этот цирк, который был устроен с выходом Беларуси из безъядерного статуса, должен будет привести к тому, что Россия действительно разместит в Беларуси ядерное оружие и наносить ядерные удары будет из Беларуси, чтобы ответный удар был по Беларуси, а не по Российской Федерации. Это означает, что, по крайней мере, на данном этапе мы еще не на той стадии, когда угроза термоядерной войны становится вот совсем близким будущим. Я думаю, что пока что Путин на эту тему еще только размышляет, а вот если и когда мы услышим о том, что ядерное вооружение действительно размещают в Белоруссии, вот это уже будет для всех, для нас, указанием на то, да, что Путин готовится к ядерному удару.
А вы как автор, как я уже упоминал, ни одной книги об истории спецслужб, да? Я думаю, перелопатили не одну сотню документов и, может быть, находили какие-то ссылки на оккультность этих самых спецслужб, потому что с разных источников была слита информация, что и Путин, и Шойгу, и еще много-много кого увлекаются вот этими самыми оккультическими практиками. Ездят там в Тыву, там, не знаю, куда-то на тайгу или там еще куда-то в Сибирь, какие-то ритуалы делают и так далее и тому подобное. И я слышал, и не только я, что в спецслужбах вот такая вот оккультическая практика, она с незапамятных времен, ну, по крайней мере, лет 100. Вам что-то об этом известно?
Ну, вы знаете, откровенно нет. Я просто сам во все эти силы не верю. И, наверное, из-за этого не могу заставить себя серьезно ко всему этому относиться. Тем не менее, понимаете, мы же, нас же всех застали врасплох, да? Нам в голову ну, никак не приходило, что в 21 веке у всей страны России и у всего руководства этой страны России может поехать крыша. Да? Ведь то, что происходит сейчас, это абсолютное безумие. Это абсолютно иррационально. И то, что вы говорите, имеет отношение к иррациональности. И Россия себя ведет абсолютно иррационально. Российское руководство себя ведет абсолютно иррационально. То, что они делают, ну, понятно, что то, что они делают, абсолютно разрушительно в отношении Украины. Но на самом деле то, что они делают, абсолютно разрушительно для России. Они не думают об истории, они не думают о вечности, они не думают о том, как на них будут смотреть будущие поколения. Ведь Путин создал ситуацию вот сейчас, которую нельзя будет поправить веками. Мы, конечно, не проживем все там века, да? но которую нельзя уже будет поправить на нашей жизни, на всех нас, кто еще, может быть, даже только завтра родится, никогда. Это Богом проклятая страна, а Богом проклятый народ, которую теперь все будут ненавидеть, про которые теперь нельзя будет сказать ни одного хорошего слова. Вот ни одного. Даже Сталин все-таки разрулил ситуацию со Второй мировой войной так, что это вот единственный был плюс, который ставили как бы заслугу, да, советскому правительству и даже Сталину, что вот все-таки он помог Европе освободиться от фашизма. Вот единственный плюсик был, но существенный. Памятники стоят, книжки пишут, годовщины отмечают, да, 9 мая. Вот Путин зачеркнул абсолютно всю историю. Вот этот русский мир, ради которого он вроде бы все это делает, теперь похоронен на века. Весь этот русский мир будут презирать и ненавидеть. Русский язык, за вроде бы, ради которого все это делалось, да, чтобы защитить русский язык. Да нам тут в Америке, извините, уже стыдно по-русски говорить. Мы когда спрашивают, откуда мы, да, ну, нормальный вопрос, да, мы там люди встречаются, разговаривают, вы откуда, да? Мы из России. И дальше мы должны как бы все оправдываться. Да, мы из России, но там, в моем случае, ну, знаете, мы очень давно уехали. Да? А если люди недавно уехали? Понимаете, да? То есть на самом деле трудно даже описать, какой ущерб Путин нанес России, русской культуре, русскому народу, русскому государству, кому угодно, на века. Ни один враг не смог бы такого сделать.
Вот смотрите, многие эксперты говорят, что ну, Путин действительно хочет сейчас большой широкомасштабной войны. Но тут такой алогизм возникает, когда ты смотришь, что уже на вторую или третью неделю противостояния с Украиной Путин запросил помощь у Китая, там, не знаю, у Южной Кореи, там, у Индии, у кого там он еще просит помощи, также вызывает каких-то добровольцев, там, не знаю, с Кавказа, с Осетии, с Сирии, сошкрябывая, значит, всех, или даже отпуская из тюрем зэков для того, чтобы они воевали здесь в Украине. Видим, что у него даже на Украину как бы нету резервов. Сейчас скрытая мобилизация, в ходе которой он хочет 60 тысяч человек каким-то образом все-таки собрать и послать в Украину. То есть, а тут речь идет о широкомасштабной войне с НАТО, которая реально по технике, по человеческому ресурсу превосходит Россию ну, в разы, в десятки раз. То есть он здесь мыслит категориями, что вот эта вот война, в которую он хочет втянуть НАТО, это очень быстрая война с помощью ядерных боеголовок, или же он все-таки думает, что когда НАТО войдет в эту войну, там в России будут очень сильно мобилизированы все ресурсы, всеобщая мобилизация, война, и значит опять вот эта вот глорификация войны, она с незапамятных советских времен опять прибудет, и значит у него будет шанс выиграть эту войну конвенциональным оружием, то есть без помощи ядерных боеголовок.
Ну, во-первых, шанса выиграть эту войну у Путина нет. Вообще, да, ноль. Мы знаем уже теперь, что он сосредоточил против Украины практически всю действующую армию. И мы видим, как эта армия в Украине с военной точки зрения терпит на самом деле поражение. Она разрушает все, как я уже сказал, на своем пути. Но если говорить о чисто военной стороне дела, то, конечно, российская армия проявляет себя в Украине очень слабо. Путин действительно пытается прибегать к помощи каких-то других государств. Я думаю, что он преследует тут две цели. Во-первых, сделать их соучастниками преступления и таким образом расширить как бы свой союзнический блок, да? Потому что Путина реально никто не поддерживает. С другой стороны, да, ему нужны войска, потому что войска российские он теряет в Украине. Повторяю, Путин абсолютно все равно, сколько этих войск в Украине будет положено. Последний призыв, ну это стандартная процедура в России, два раза в год. Последний призыв дал 134 тысячи. Новобранцев. Понятно, что это новобранцы, что их нельзя послать на фронт. То есть их можно послать на фронт, но исключительно для того, чтобы просто трубами, как бы, не знаю, забить какие-то там разборы. Так что наземной армии, реальной армии у Путина нет. Но в элементе, как бы, тактика Путина на самом деле основана на блефе. Как оказалось, он ошибся, но основа военной тактики Путина была блеф. И когда он сконцентрировал войска вдоль украинской границы, больше всего он надеялся на блеф. То то есть что Украина сдастся, испугавшись военного противостояния. Выяснилось, что Украина не сдалась, и как бы пришлось входить и начинать войну. Война идет не так, как Путин планировал, безусловно. А сейчас он столкнется с той же проблемой. У него не будет армии для предъявления ультиматума НАТО о передаче Прибалтики. При этом нужно понимать, что если теоретически, да, НАТО соглашается не воевать из Прибалтики, это означает конец НАТО, распуск НАТО, и, собственно, больше нет такой организации. Это ровно то, что нужно Путину. Естественно, это одна из стратегических задач России, распуск НАТО. Вторая стратегическая задача – это распуск Евросоюза, что как бы теоретически может последовать в таком случае, если НАТО не защищает страны Балтии. Но расчет будет, опять же, на блеф, на то, что все испугаются вот той войны, которая уже была в Украине, тех уровней разрушений, которые уже были в Украине, и тихо, спокойно передадут Путину все, что он хочет. Я в такой сценарий не верю, я вам скажу откровенно. Я не верю, что НАТО вообще готово и будет разговаривать с Путиным. Я вообще сейчас не верю ни в какие переговоры, в том числе и в переговоры между российской и украинской стороной. И поэтому мы неизбежно столкнемся с той проблемой, которую мы уже подняли. У Путина нет наземной армии штурмовать страны НАТО, вы абсолютно правы, они сильнее. Поэтому единственная возможность, которая у него будет с военной точки зрения, это начинать термоядерную войну. И чем скорее НАТО поймет, а я все время надеюсь, что это наконец поймут в руководстве НАТО, что вот до этого противостояния доводить не стоит, что это действительно рискованно, потому что там сидят сумасшедшие, неадекватные люди. Ну, то есть настолько сумасшедшие, насколько Гитлер был сумасшедшим. Да? Не в медицинском смысле, может быть, они не сумасшедшие. Поэтому доводить до вот этого вот ультиматума не нужно, до перевозки и размещения ядерного оружия в Белоруссии не нужно, а нужно встретить Путина в Украине всей силой НАТО, кроме наземных войск, которые пока не требуются.
То есть Путин, сделаем такое резюме промежуточное, готов пожертвовать, там, не знаю, 100 миллионами россиян ради своих имперских амбиций в этой термоядерной войне, возможной, к сожалению. Правильно я понимаю?
Вы знаете, есть такое известное высказывание Гитлера уже под конец войны, когда уже было понятно, что Германия проигрывает, что если немцы не в состоянии эту войну выиграть, то значит они недостойны существовать как нация. А Путин размышляет примерно так же, потому что вот это сказанное, я уж не помню сейчас лично Путиным или там каким-нибудь Соловьевым высказывание, что Россия без Украины просто не может существовать, да, и что тогда мы лучше все погибнем, ничем не отличается. Ничем не отличается. Насколько Путин конкретно мыслит, когда он думает о термоядерном противостоянии, мне сложно ответить на этот вопрос, но тем не менее мы видим, насколько последнее время он очень боится за свою жизнь. То, что он сидит вот за этим длинным столом, до которого к нему дотянуться нельзя. То, что он выступает в пуленепробиваемом аквариуме на стадионе в Лужниках. То, что он вообще сидит в бункере неизвестно где. То есть похоже, что он в этом бункере готов сидеть всю оставшуюся жизнь, потому что ведь из того конфликта, который он сейчас начал, ну, теоретически можно выйти победителем, да, и въехать в Киев на белом коне. Это один вариант. Но второй вариант, что эта война уже будет длиться как бы всю оставшуюся жизнь Путина. Неважно, сколько ему осталось еще прожить. Один день или дольше. Да? Поэтому он в этом бункере, видимо, считает, будет жить всю свою оставшуюся жизнь. И его как бы это, похоже, не смущает ни его, ни тех людей, которые вокруг него. То есть они к этому готовы. Готовы ли они угробить и себя, и весь мир ради некой абстрактной идеи русского мира, русского величия, Российской империи? Ну, мы же все люди рациональные, нам в это безумно трудно поверить. Да? Но поскольку мы имеем дело с людьми абсолютно иррациональными, то я не исключаю, что точно так же, как и Гитлер, готовый погибнуть сам и погубить и нацию немецкую, и государство, Путин тоже к этому готов.
А вы знаете, мы говорим в день, когда уже подтверждено официально, что Жириновский умер. Да, я не буду говорить про свои эмоции относительно этой смерти, поскольку у нас все-таки христианское радио, да, но есть информация, что вроде бы Жириновский умер еще 2,5 недели тому назад. Просто не хотели почему-то с каких-то разных причин об этом говорить. Иные сведения говорят, что он был на аппаратах искусственного поддержания жизни около 2 месяцев, то есть он не приходил в себя, просто там делили его $50 миллионов, там его родственники, любовники и так далее и тому подобное. А я хочу спросить даже не об этом, потому что там вопросы такие, а я хочу спросить у вас, как человек, который снова-таки изучал эту всю всех этих специальных агентов, вот можно ли сказать, что со смертью Жириновского упала какая-то башня Кремля, да, какая-то важная, поскольку, как мы сейчас видим, все, что говорил Жириновский год назад, 2, 3, как они будут Украину бомбить, как они будут хотеть ее забрать, как они развяжут ядерную войну, это как следующий этап противостояния с НАТО. Много чего сбывалось. И такое мнение идет, есть в широких массах, что Путин благодаря Жириновскому как бы вбрасывал в общество какие-то свои планы, как общество на это смотрит, а потом их чуть-чуть корректируя, воплощал в жизнь. Жириновского не стало, насколько для Кремля это ощутимая потеря, и кто ее сможет восполнить или уже восполняет?
Ну, смотрите, во-первых, я вам честно скажу, я никогда этого не делал, я вообще в Фейсбуке очень мало пишу как бы своего текста, да, у себя, я вывешиваю какие-то свои там публикации, интервью, а так, чтобы я вот что-то писал, я очень редко это делаю. Вот сегодня я написал, что за все эти последние недели есть одна приятная новость, что умер Жириновский, и что жалко, что в своей постели. А Жириновский был, конечно же, все эти годы эталоном вот мерзости, подлости, цинизма российской политики. Но Жириновский в этом сам не сильно был виноват. Дело в том, что Жириновский и создание партии Жириновского – это один из важнейших и серьезнейших проектов КГБ. Жириновский как бы с давних времен был в агентуре госбезопасности. Поэтому вся политическая деятельность Жириновского контролировалась и координировалась КГБ и ФСБ Российской Федерации. Поэтому ничего случайного в том, что Жириновский делал или говорил, никогда не было. И в этом смысле, да, все, что он говорил, конечно, было неким таким пробным пером, да, пробой, и на нем испытывали реакцию общества на те или другие там какие-то экстремистские, радикальные планы российского руководства. Поэтому как бы вехой я бы его не считал в этом плане, башни Кремля я тоже бы его не считал в этом плане. А кто его заменит? А я не удивлюсь, если ЛДПР возглавлять будет теперь Андрей Луговой, убийца Александра Литвиненко, который был после как бы смерти Литвиненко, после убийства Литвиненко был сделан депутатом Думы именно от партии ЛДПР, и который считался вторым человеком в партии. Поэтому я не знаю, конечно, что в Кремле решат и на Лубянке, и кто именно будет возглавлять ЛДПР, но я не удивлюсь, если это будет Андрей Луговой.
Вы знаете, недавно Орбан, премьер-министр Венгрии, благодаря своей победе на выборах продлил срок, и определенные источники и так называемые инсайды говорят, что Путин перед тем, как развязать широкомасштабную войну с Украиной, предложил Орбану, ну, как считает Венгрия, исконно венгерские территории в Украине, это Закарпатья, это Ужгород, это Мукачево. Ну и Орбан сказал, что в принципе ничего не имеет против. И поэтому сейчас и блокирует в НАТО вступление Украины, и все, что касается Украины, блокирует. И знаете, такое впечатление, что действительно Путин возымел в лице Орбана такого, я не знаю, насколько преданного, как Лукашенко, но все-таки союзника. Как вы считаете, насколько в этой поддержке Венгрия может далеко зайти?
Ну, на наше счастье, Венгрия недостаточно как бы сильный элемент в системе НАТО, просто в силу того, что это небольшая страна. А в Европе есть как бы два очевидных агента Кремля, пробившихся наверха европейской политики, да, это Виктор Орбан и Милош Земан в Чехии. Если это предложение Путина о передаче Венгрии каких-то территорий действительно как бы не анекдот и не шутка, а правда, это тоже, в общем, очень похоже на Путина, да, повторяю, Путину очень важно сделать соучастниками своего преступления как можно большее количество стран, как можно большее количество людей. Это очень, опять же, такая типичная гэбистская тактика разводки, раскола, да, вот отколоть Венгрию от НАТО. Я не знаю, как бы, есть ли такая возможность у премьер-министра Венгрии, да, зависит ли это от него или от парламента. Я просто не знаю, как устроена в этом смысле Венгрия. Я думаю, что это, наверное, сложный процесс. То есть это все как бы позорно и прискорбно. И то, что Венгрия в российско-украинской войне встала открыто на сторону Украины, это, конечно, абсолютный как бы позор. Я надеюсь, что с этой сложностью мы как-то справимся. Кстати говоря, Земан, если я правильно понимаю, осудил российское вторжение.
Танки даже дал Украине, он танки
вот, ест. Хотя, ну да, дело в том, что в Чехии структура государственная устроена так, что у президента власти нет. Он может говорить все, что он хочет, но реально у президента Чехии нет власти. Я, к сожалению, повторяю, просто не знаю, как устроено все это в Венгрии, и я не знаю, то какие вопросы там решают. Что решает президент, что решает премьер-министр.
Для вас сейчас есть вопросом, с кем Китай? Или все окей?
Вы знаете, я очень скептически отношусь к опасности, скажем так, российско-китайского союза. Я не верю в этот союз. Китай, безусловно, отрицательно относится к НАТО как военному блоку, частью которого он не является. Китай теоретически может опасаться расширения НАТО на территории какие-то азиатские, допустим, да, но это такие теоретические опасения. Но Китай завоевывает мир на данный момент, по крайней мере, не танками, не армией, не флотом, а экономическим, как бы, а торговлей. Да? А торговля требует прежде всего стабильности, прежде всего мира и прежде всего хороших отношений с основными партнерами. Основные партнеры Китая – это, естественно, Европа и Соединенные Штаты. И я не думаю, что Китай ради того, чтобы, не знаю, ублажить как-то Путина, пойдет на риск разрыва этих экономических отношений. Тем более, что Китай знает, что и в Европе, и еще больше в Соединенных Штатах очень много людей, критически относящихся и к Китаю, и к самому факту такого уж широкого экономического реально союза между Америкой и Китаем, да, когда в Америке, я уж не знаю, как в Европе, может быть, это не совсем так, но в Америке ощущение, что абсолютно все, что мы покупаем в магазинах, сделано в Китае. Да? Поэтому для Китая это все очень важно, это большие для Китая деньги. Собственно, деньги являются главным инструментом влияния китайской политики. И мне кажется, поэтому, что Китай может и будет, естественно, торговать с Россией там, где ему это выгодно. Может быть, в глубине души китайское руководство поддерживает российское руководство, но мне кажется, что никакого реального блока между Россией и Китаем мы никогда не увидим, потому что это, во-первых, не в интересах Китая, во-вторых, силы слишком неравны. Россия по сравнению с Китаем, ну, я не знаю, это слон, как слон, слон и моська, да?
Юрий, последний вопрос, который успеваю поставить в нашем таком очень интересном включении. Знаете, вот если полистать историю Советского Союза, особенно начиная со времен там ленинско-сталинской эпохи, даже чуть-чуть захватить хрущевскую, то можно увидеть, с каким остервенением все они боролись именно со всем украинским. Да даже и раньше можно это сказать. Но, в принципе, хочу сейчас эту эпоху затронуть, все украинское уничтожалось, все книги, язык запрещался. Дальше священники, например, никаких священников, как греко-католиков, так не унижали, так не вырезали в куче с их родственниками, в куче с их женами, да. То есть страшные вещи. То есть, наверное, за 70 лет существования советской эпохи, ну, было очень мало священников, тех же самых греко-католиков, которые бы не побывали где-то в местах не столь отдаленных или же в каких-то концентрационных лагерях. Тоже касается и украинских диссидентов, да. Того же Стуса можем вспомнить уже ближе к окончанию Советского Союза и так далее. В советской пропаганде очень исковеркан образ Бандеры. Да, очень много всяких ярлыков на него повешенных, которым он не соответствовал. И до сих пор, собственно говоря, понять, что же там такого в Бандере плохого, кроме вот этих вот штампов, на которые на него повесили, в Советском Союзе достаточно трудно. Это надо быть хорошим, ну, по крайней мере, неплохим историком, чтобы все это нормально изучить. Хотя там за Бандерой тоже все не так просто, тут надо признать. Скажите, пожалуйста, вот почему, начиная от Ленина и заканчивая вот уже Путиным, все вот эти вот специальные службы в Союзе, скажем так, с вождями, так ненавидели Украину и все, что от Украины исходит. Почему такая вот ненависть, которая, вот, не знаю, пламенеет до сих пор, и, по сути, история вот этой вот ненависти тянется уже, ну, уже 100 лет, по сути. Я думаю, что это Путин ничего нового не делает, он лишь продолжает традицию просто резни, которую начал еще Ульянов Ленин.
Я думаю, что ответ на этот вопрос относительно прост. Россия всегда существовала в формате империи. Сначала была Российская империя, потом была Советская империя. В этой империи был как бы основной господствующий народ – русский. А все остальные народы как бы виделись как народы подчиненные, второстепенные. Украина была самой как бы большой частью, да, национальной внутри этой империи. Все остальные народы были принципиально меньшие по количеству. Я думаю, что если мы устроим конференцию по обсуждению притеснений и террора, которые испытывали народы Советской империи, начиная с 1917 года, то конкуренция за то, кого больше притесняли, будет. Потому что я думаю, что страны Балтии страдали не меньше. Я думаю, что поляки страдали не меньше, да, после 1939 года. А поэтому грузины тоже предъявят свой счет и скажут, что они были оккупированы еще в 1920 году. Тува было такое государство. Оно до 1944 года было независимым. Это было государство внутри Советского Союза. Была просто поглощена как государство, и про их существование забыли, ну и так далее. Так что у Украины есть свой счет, он абсолютно правильный и справедливый. Он, к сожалению, не единственный. Просто Украина была большой страной, и с точки зрения советского руководства, по этой причине она представляла самую большую угрозу для как бы Российской Федерации, да, для централизованного Советского Союза, который бился за то, чтобы вот все эти маленькие народы, да, были как бы перемолоты, пережеваны, там, прошли через какую-то мясорубку. Я думаю, что это примерно и есть ответ на вопрос. Просто слишком большая была территория и слишком большой был народ. И очень важно было поэтому как бы держать ситуацию под контролем.
И совсем последнее, Юрий, скажите, вот сколько еще с точки зрения вас как исследователя, как историка может протянуть вот этот вот путинский режим в своих границах, в своем безумии, в своих решениях? Можно это профессиональному историку увидеть, или это задача непосильная?
Я думаю, что эта задача сейчас уже посильная. Во-первых, я хочу сказать, как историк, у меня нет никаких как бы претензий к Бандере и никаких проблем ни с ним, ни с его движением в рамках, конкретно в рамках вот тех исторических, в которых он существовал. Я думаю, что все движение вело себя как бы максимально корректно и максимально правильно, да, потому что они были зажаты между Сталиным и Гитлером, и в этих тисках чтобы соблюдать максимальную порядочность, скажем так, ему удалось. А относительно того, сколько это все может продлиться, я уже там с 14 года, да, действительно писал и говорил, что Путин создал для себя в России очень стабильный режим. Он подавил все, что можно, он контролирует там все, что можно, они захватили всю страну, страну огромную и богатую, и этому режиму ничего не угрожает, потому что оппозиции нет и внутренней угрозы никакой режиму Путина нет, а внешне как бы никто не собирается пытаться изменить этот режим, да, из-за границы, потому что как бы, ну, для этого нет никаких оснований. А что единственная ситуация, когда этому режиму наступит конец, это если Путин развяжет большую войну. 24 февраля он ее развязал. Я абсолютно убежден, как историк, что это последняя война Путина, и что эта война закончится его концом, концом режима Путина и, может быть, даже концом Российской Федерации, вот в том формате, в котором она сейчас существует. Другое дело, что я не знаю и не понимаю, какой ценой все это нам обойдется. Но то, что Путин подписал себе 24 февраля смертный приговор, это я как историк утверждаю.
Спасибо вам огромное, Юрий. И пусть спасибо. У нас будет хорошо. Спасибо огромное.
Счастливо вам.